прошлый раз говорили о том, что для того, чтобы преуспевать в духовной жизни, не надо нарушать священной последовательности этой духовной жизни. Как мы слышали сейчас, то всему свое время, и поэтому для нас, для тех, кто приступает к этому духовному восхождению, надо прежде всего вооружиться терпением. Как старец мне сказал, в самом начале теперь готовьтесь к долгому терпению. Христианское терпение, тем более вот монашеское, это не терпение вот нескольких дней, нескольких месяцев, нескольких лет. Это терпение десятилетиями. И зачастую вот десятилетиями терпеть вот жесточайшие искушения, брани без особых вот утешений и даже без особого свидетельства Божия вот о благоволении свыше. Что означает вот терпеть тоже всякие вот терзания совести, помыслы, вот, вообще, нахожусь ли я вообще на правильном пути. И как мы говорили, даже если в такие моменты, если мы будем обращаться к духовным мужам, если они найдутся опытные, то вполне возможно, что они тоже сохранят молчание. И нам придется вот самим выкручиваться, выкарабкиваться для того, чтобы приобрести сокровища духовного опыта. Для того, чтобы богатство духовного видения стало бы для нас неотъемлемым богатством. То, что стяжевается страданием, долготерпением, многими слезами, потами, скорбями, то неправедное богатство становится неотъемлемым, становится нашим. Но мы сегодня слышали еще один очень важный момент. И что надо подвязаться по своей, согласно своей мере. И старец говорил, что для подвижника один из самых трудных моментов – это как раз определить свою вот, собственную меру. И сам он говорил, сколько я мучился вот, на фоне, прежде чем вот, нашел, определил вот, свою меру. Мера наша вот, – это то, что мы можем нести ровно, стабильно, без особых вот, перепадов много лет. Я бы сказал, что это признак правильной меры. Ну, конечно, для того, чтобы определить меру духовную, нужно духовное рассуждение, нужен духовный опыт. Потому что если мы будем руководствоваться только по книгам, то мы не сможем определить мир. Потому что наши времена, ну, от прежних, от тех времен наших отцов, отстоят вот как востоки от запада. Поэтому тут, конечно, необходимо живое свидетельство, живое слово, живой опыт. Мы знаем, что когда вот 16 лет назад, когда пришли вот первые отцы сюда, на Балаамовича, восстанавливать монастырь, но это явление не только здесь, но по всей России. Но вот они сюда пришли, полные вот горячности, вдохновения, усердия. И они, вот, смотря на все вот совершенно неблагополучные и неблагоприятные вот внешние условия, когда на самом деле ничего абсолютно не было, они вот первое время установили этот устав, Саро-Валаамский устав, и стали вот по нему жить, служить. Но это, конечно, похвальная ревность. Но через несколько месяцев уже пороху не стало. И пришлось переключиться на другой образ жизни. И до сих пор вот мы видим, как, хотя прошло уже 16 лет, вот монастырь вот никак не может найти вот свойственную ему меру. Переживаем очень сложные времена, когда повсеместно вот мы наблюдаем скудение, омерзение. Нет духа жизни. И как вот при таких, при таком духовном состоянии всеобщем, плюс к этому вот, учитывая и внешнюю вот всеобщую разруху, когда очень много сил приходится отдавать на бытовую сторону вот, существования. Как вот определить свою меру так, чтобы монастырь или стыд, или не приглашались бы в колхозы или в концлагеря, но чтобы в них все-таки вот люди, пришедшие сюда, таким спасались бы. И жили бы и духовной и жизнью. И первую свою силу, малую, очень ограниченную в наше время, но все равно первую силу свою, своей души, своего тела, всего своего состава отдавали бы богослужению, молитве, духовному деланию. И всегда, конечно, имею перед глазами духовными тот монашеский образ, который я познал вот в старце Софронии, в Эссексе, вот, и как он действительно премудро устроил жизнь там, таких вот крайне неблагоприятных условиях. Там жить, молиться нисколько не легче, чем в Советской России. По другим причинам, конечно, но там, можно сказать, тоже мрак, тоже богобожеский дух, тоже вот духовное опустошение. Но все равно вот, благодать Божия захотела, чтобы там, именно там, совсем рядом с Вавилоном, с Лондоном, чтобы там было место молитвы, прислушаться божественной литургии, где молятся за мир. И стали со своим глубочайшим опытом, рассуждением и проникновением духа нашего времени установил монастырь и определил вот устав, которому вот до сих пор почти 50 лет, 62 года, 50-летие со дня основания монастыря, по которому доселе вот живут неуклонно и неизменно. Я помню, вот приезжали тогда из России некоторые уже. И для русского православного человека, привыкшего именно к внешним подвигам, тот устав, тот образ жизни, который старец установил и благословил, некоторых вызывал улыбку, что все это якобы, это мол, вот, не очень серьезно, особого поста, вот, кроме установленного церковью, нету, вот обед, ужин, завтрак, особо длинных, вот, тяжелых, громоздких служб нету, ночных служб нету, нету времени и так далее. Так что, если судить внешне, и некоторые так подходили, что это все очень, это не серьезно. Не серьезно в нашей жизни, а в другом, не во внешности. Там при всей вот сравнительной легкости внешнего устава существует огромная духовная напряженность, серьезность, ответственность, взрослость духовного уровня. То, что старец своим собственным примером, своими беседами, словами старался вложить в братья. И он много раз цитировал слова Максима Исповедника: «Телу дай подвиг посильный, а все остальные силы направь на ум», то есть на духовную борьбу. И старец, который много лет прожил, 22 года прожил на Афоне, и он знал, ну, как духовник, он знал все сословия монашеские, вот, и общежительные, и светские, и пустынные, и отшельнические, но которые и немало лет прошли также на Западе, в Европе, во Франции, и потом больше 30 лет в Англии. Я общался со многими, многими, самыми разными людьми. Он, конечно, знал, прекрасно знал всю расслабленность и немощность вот, нынешнего поколения. Поэтому он не настаивал на каких-то внешних моментах духовного подвига. Он говорил, что касается поста, он говорил, но он сам в начале своего монашеского пути сурово постился, несколько раз вот по 40 дней. Так что он знал, что такое. Такой пост. Да и спеша, если на пустыне, особенно во время войны, там не было никакого питания. Просто там собирал травы, каштаны, вот, и этим не питался. Так что он знал, действительно, что такое вот, пост, воздержание. И он говорил, что нам, вот, не поститься, это духовное наслаждение. Но нам, вот, нашему поколению, благодать поста не дана. Такая благодать. В наше время надо лишь вот держаться воздержания, то есть хранить меру воздержания. Что это значит? Вот, не объедаться и вот, не наслаждаться. Пищи. Вот этого достаточно. Также и вот, в плане молитвы. Он понимал, что многие моменты нашего православного богослужения, которые вот, как он говорил, все-таки создавалось времена, когда существовал досуг, то есть было время на все. Значит, многие моменты этого нашего богослужения уже неудобно носимы в наше время. Мы сами знаем, вот, ну, есть такое понятие в России особенно, вычитка. Вычитывать. Ну, я думаю, что мы все знаем, что от множества слов душа наша уже устает. Много очень прекрасных слов, особенно сейчас постом. Но в наше время, где повсюду, везде, по телевизору, по радио, по всему миру льется постоянно вот, поток информации, постоянный поток слов, и мы с детства вот, привыкли к этому. Это нам уже очень трудно внимать. То есть внимательно вот, слушать и понимать. Так что считается. Совсем недавно владыка наш был в лагере как раз Великим постом. И он мне рассказывал, он был на службе. И там, ну как положено, на утренний поются эти библейские песни канонами. Библейские песни – это чудо, это такая красота, такая глубина вот смыслов. Он говорил, что вот я стоял, и он, ну, столько лет, все монашества, все священства и так далее. Но он для ни одного слова не мог вот разобраться. Так поется и так вот уже. Ничего не доходит до сознания. Ну даже не только до сознания, но даже до слуха ничего не доходит. И тогда что? Получается, что вы ко всем этим текстам, богослужениям, мнимым, тогда опять вот, суеверное такое отношение, что само собой это подействует. Конечно, Бог все слышит и все понимает. Ему не нужны никакие вот духовные аппараты. Но вопрос в другом. Что доходит до народа, если в монастырях вот так, что говорить о том, что творится в приходах. И потом мы удивляемся вот крайне низкому уровню церковного, догматического сознания народа. Все догматическое учение нашей церкви находится не в богословских там, институтах, академиях, семинариях. Оно содержится в нашем православном богослужении. Но надо это богослужение. И все эти слова, вся эта глубина, красота, широта, вся эта жизнь действительно и свет. Надо сделать доступными и понятными. Иначе получается, что мы обладатели действительно самого прекрасного и богатейшего сокровища, богословия, боговедения, богослужения. Ну, мы, простите меня, как собаки на сене, получается. И это очень существенная проблема. Она касается, как видите, она касается и всей церкви. Но она касается и каждого из нас. Поэтому тоже наша обязанность вот, изучать тексты богослужебные, их знать хорошо. И тогда потихонечку вот, их божественный смысл и свет, Дух Божий, который в них живет, будет проникать в наше сознание. И наше сердце и ум, даже тело будут просвещаться этим светом. Ну, эти монахи были совершенно, можно сказать, почти безграмотными. Но они знали, многие знали Евангелие наизусть, знали Псалтирь наизусть, многие тексты молитвы знали наизусть. Вот они этим жили, этим питались. Вот. День и ночь, естественно, они купались в этих лучах. Вот истинное, настоящее вот, православное образование. То, что и нам, даже в наше время, совершенно доступно. Лишь бы чуть-чуть потрудиться. Но наша беда в том, что даже у нас даже нет никакого интереса. Нам надо вырваться, естественно, творческим усилием над собой вырваться из этого болота, вот, который нас засасывает. Такие пуст, это припевом, лейтмотивом вот, нашей жизни будет это горение сердца. Поэтому я и говорю, что как, ну, на фоне все-таки там свои проблемы, все-таки есть культура жизни. Вот. То, что человек получает, ну, благоведение, тайны, путей, воскресенье вечное через послушание. И так из поколения передается это дух жизни, благоведение. И как вот это Иоанн говорит, что есть время послушания, есть время повелевания. И старец говорит, что кто не прошел опытно вот, школу послушания, и кто не сломался, сломал, и кто не сломал себя, вот, свое я, свое самочувствие, свою волю, вот, на этом пути, тот не может быть начальником. А если он становится нашим, то он будет требовать железного послушания. Он не потерпит ни малейшего ни послушания. А старцы, которые действительно долгие годы, вот, и в тем Копенгагене 40 лет он находился, действительно, в этом, и ломал себя, и, ну, конечно, они уже потом, когда их благодать Божия возвысить на высоту, вот, начальство, старшество и так далее. Они их первые вот, оружие, это долготерпение, молитва, плач за братьев. Они жесточайшие вот, требования. Это первый признак действительно духовной опытности. А кто прошел опытно и бытийно этот путь, он не будет требовать ничего. Ну что, он как Христос, кто ходит к верным, тогда будет всем Богом. Будет смиряться, и ждать, и молиться, и плакать. Пока благодать Божия коснется сердец. А требовать? Ну, когда люди не понимают, ну чего будем требовать? И даже если, ну так вот действительно, как, особенно в России, так вот, ну действительно, так и после такого разорения, ну нету кадров. И это надо, конечно, это не... Ну если бы... Ну, те люди, молодые, скажем, там, ну, иеромонахи, молодые духовники, молодые игумена, вот. Если они бы то, ну, со смирением, вот, и с сознанием того, что они действительно, что у них все-таки не хватает опыта, но несли бы этот свой крест, то без всяких претензий, вот, на, там, на начальство, на... Ну просто смиренно, вот, неся этот крест Богу по годам, то благодать Божия покрывала бы все недостатки. И в свое время, со временем, потихонечку, они достигли бы полноты его. Но беда в том, что вот сейчас рукополагают или там ставят там на начальственные должности, и все сразу. Ну, с ума сходим. Он думает, что все, он вот это небесный, вот так это, на него сошел Дух Святой и все. Ну, нас просто жить. И даже вот, ну, старец, который, ну, действительно, вот таким человеком, он вел себя здесь, ну, крайне просто. И он не претендовал ни на какое вот там, ни старчество, ни... Вот так Дух Святой действует. Он, а когда человек уже начинает проявлять какие-то претензии, ну,